Вы слушаете радио «Петербург». Нашу программу продолжит радиопостановка по повести Ивана Сергеевича Тургенева «Ася». В записи принимали участие народные артисты России Станислав Ланграф, Борис Соколов, заслуженная артистка России Татьяна Тарасова и Анна Наталушко. Запись 1993 года.
Что осталось со мною? Что осталось от тех блаженных и тревожных дней? Что осталось? Тогда лет 25. Да, 25 лет. Я только что вырвался на волю и уехал за границу. Не для того, чтобы окончить воспитание, как говорилось тогда, а просто мне захотелось посмотреть на мир Божий. Я был здоров, молод, весел, деньги у меня не переводились. Заботы еще не успели завестись. Я жил без оглядки. Делал, что хотел. Процветал, одним словом. Мне тогда и в голову не приходило, что человек не растение. И процветать ему долго нельзя. Но толковать об этом нет для чего. Итак, я проживал в ту пору в небольшом немецком городке на левом берегу Рейна. Я искал уединения. Я только что был поражен в сердце одной молодой вдовой, пожертвовавшей мною одному краснощекому баварскому лейтенанту. Признаться сказать, рана моего сердца не очень была глубока, но я почел долгом предаться на некоторое время печали и одиночеству.
Ася, довольна тебе?
Нет, нет, подождем еще. Мне очень нравится этот студенческий праздник. Как он называется?
Коммерш.
Коммерш. Очень веселый праздник.
Простите, вы русские?
Да, русские.
Никак не ожидал в таком захолустье.
И мы не ожидали. Что ж, тем лучше. Позвольте рекомендоваться. Меня зовут Гагиным. А это моя сестра Ася. Мы здесь уже неделю. А вы?
Второй день.
Вы остановились на том или на этом берегу Рейна?
На том.
А мы здесь. Кстати, не хотите ли зайти к нам? Кажется, довольно мы насмотрелись на немцев. Наши бы давно уже разбили стекла, поломали стулья, но эти уж больно скромны. Ну, так вы принимаете мое предложение?
С удовольствием.
Ася, как ты думаешь, Ася, не пойти ли нам домой?
Да.
Вот, прекрасно. Мы живем за городом, в винограднике, в одиноком домишке высоко. У нас славно, посмотрите. Скоро стемнеет, и вам лучше переезжать Рейн при луне.
Есть на свете такие счастливые лица. Глядеть на них всякому любо. Точно они греют вас или гладят. Гагина было именно такое лицо, милое, ласковое, с большими мягкими глазами и мягкими курчавыми волосами. Девушка, которую он назвал сестрою, с первого взгляда показалась мне очень миловидной. Было что-то свое особенное в складе ее смугловатого круглого лица, с небольшим тонким носом, почти детскими щечками и черными светлыми глазами. Она была грациозно сложена, но как будто не вполне еще развита. Она нисколько не походила на своего брата.
Вот наше жилище. Сейчас Ася с хозяйкой что-нибудь соберут на ужин, но прежде оглянитесь. Каков вид?
Вид был точно чудесным. Рейн лежал перед нами весь серебристый между зелеными берегами. В одном месте он горел багряным золотом заката. Да, отлично вы выбрали квартиру.
Это Ася ее нашла. Ася, вели все подать сюда. Мы станем ужинать на воздухе. Тут музыка слышнее. Заметили ли вы? Вблизи иной вальс никуда не годится. В отдалении чудо. Так и шевелит вас романтические струны.
Да-да, в отдалении особенно, когда играет духовой оркестр.
А вот и ужин. Я люблю простую еду, особенно на воздухе. Молоко, хлеб, ягоды. Ася, да полно тебе дичиться. Он не кусается. Садись, будем ужинать.
Ася улыбнулась и немного спустя уже сама разговаривала со мной. Мы проболтали часа два. Гагин велел принести бутылку Рейнвейна, мы ее распили не спеша. Ася вдруг сказала нам, что хочет спать, и ушла в дом. Я, однако, видел, как она, не зажигая свечи, долго стояла за нераскрытым окном. Музыка по-прежнему долетала до нас. Звуки ее казались слаще и нежнее. Ночным душистым теплом повеяло от земли. Все, пора. Я должен идти. А то, пожалуй, перевозчика не сыщешь.
Да, в самом деле пора. Я вас провожу. Тропинка крутая. Ну так что ж, понравилось вам у нас?
У вас чудесно.
Тогда приходите к нам завтра. Я с утра зайду за вами. Кто это? Ася, ты? Разве ты не спишь?
Пропустите.
Ну, коза. Это она побежала в лодку для вас придержать.
Не оступится?
Ася? Да нет. Она здесь каждый камень знает и тропинки.
Прощайте.
Прощайте, друзья. Спасибо за чудесный вечер.
До завтра.
Вы в лунный столб въехали! Вы его разбили! До завтра! Thank you.
лодка причалила, никого уже не было на противоположном берегу. Золотой лунный столб тянулся через реку. Я чувствовал себя счастливым. Но отчего? Я ничего не желал. Я ни о чем не думал. Я был счастлив.
Разве можно спать в такое утро? Свежесть, роса, жаворонки поют.
Доброе утро. Я проспал все на свете.
Не все. Сейчас вы быстренько оденетесь, выпейте чашечку кофе, и мы с вами отправимся на пленэр. Вы ведь еще не были на развалинах замка?
Еще нет.
Вот и прогуляемся. Я намереваюсь там немножко поработать. Я ведь в некотором роде художник. Вот некоторые этюды прихватил.
Как интересно. Покажите.
Нет. Вот поднимемся к замку, там и покажу. А по пути побеседуем. Мы ведь так мало знаем друг о друге. Вы только не судите мои рисунки очень строго, понимаете? Случилось так, что, владея порядочным состоянием, и ни от кого не завися, я очень много времени потратил впустую. Вот, решил посвятить себя живописи. И очень ругаю себя, что поздно хватился за ум. Кабы раньше.
Мирно беседуя, мы поднялись к развалинам замка. Я тоже рассказал Гагину кое-что о себе и, между прочим, поверил ему тайну моей несчастной любви. Он выслушал меня с снисхождением, но, сколько я мог заметить, сильного сочувствия к моей страсти я не возбудил. Вздохнувши вслед за мной раза два из вежливости, он, наконец, развернул передо мной свои картоны.
Ну? Как? Вы молчите. Вам не нравится? Говорите только честно.
Не скажу, что не нравится. В ваших этюдах много жизни и правды, но...
Но?
Но поглядите, ни один из них не окончен. И рисунок, кажется мне, небрежен и неверен.
Да-да-да-да-да. Вы правы. Все это очень плохо и незрело. Что делать? Не учился я как следует, да и проклятая славянская распущенность берет свое. Пока мечтаешь о работе, так и паришь орлом. Землю, кажется, сдвинул бы с места. А в исполнении тотчас слабеешь и устаешь.
Вы к себе несправедливы.
Ладно. Коли хватит терпения, из меня выйдет что-нибудь, не хватит. Останусь недорослем из дворян.
Смотрите, смотрите, кто эта женщина? На уступе скалы, прямо над пропастью.
Да ведь это же Ася! Экая сумасшедшая!
Что за детская выходка? Что она там делает?
Не видите разве? У нее в руках стакан. Цветы поливает.
Она хочет удивить нас.
Вот и не обращайте на нее внимания. Она скорее вернется. Фу. Вы лучше подивитесь смышленности здешних жителей. И туристов-то здесь немного. А вот старушка чулок вяжет и заодно пиво продает. Не хотите ли кружечку?
Ася идет.
Я же говорил. Искусно, Ася, искусно.
Ваше здоровье.
За здоровье дамы вашего сердца.
Разве у него? Разве у вас есть такая дама?
Да у кого же ее нет?
Ася задумалась на мгновение, опустив свои длинные ресницы. Я в первый раз рассмотрел ее лицо. Самое изменчивое лицо, какое я только видел. Она вся затихла, но через мгновение на лице ее появилась вызывающая, почти дерзкая усмешка. На возвратном пути она пуще хохотала и шалила. Она сломала длинную ветку, положила ее на плечо, как ружье, повязала себе голову шарфом. Зато к обеду она вышла, одетая в свое лучшее платье, тщательно причесанное, перетянутое и в перчатках. Ей явно хотелось разыграть передо мной новую роль приличной и благовоспитанной барышни. Как только кончился обед, Ася встала, сделала нам книксон и, надевая шляпу, спросила:
«Можно ли мне пойти к фрау Луизе?»
«О, о-хо-хо! Давно ли ты стала спрашиваться? И разве тебе скучно с нами?»
«Нет. Но я вчера еще обещала фрау Луизе побывать у ней. При том же я думала, вам будет лучше вдвоем. Прощайте».
«Не задерживайся долго!» Фрау Луизе, вдова бывшего здешнего бургомистра, добрая, впрочем, пустая старушка. Она очень полюбила Асю. А у Аси страсть знакомиться с людьми круга низшего. Я заметил, причиной этому всегда бывает гордость. Она у меня порядком избалована, как видите. Ну, да, что прикажете делать? Взыскивать я ни с кого не сумею, а с нее и подавно. Я обязан быть снисходительным с нею.
Я промолчал, и Гагин переменил разговор. Чем больше я узнавал его, тем сильнее к нему привязывался. Это была прямо русская душа, правдивая, честная, простая, но, к сожалению, немного вялая. Но не полюбить его не было возможности. Сердце так и влеклось к нему. Через 4 часа разговора мы сошлись окончательно. Провожая меня, Гагин подвел меня к маленькому дому в 2 окна шириною и в 4 этажа в узком кривом переулке.
«Фрау Луизе! Ася, ты здесь?»
«Я здесь. Мне здесь хорошо. На тебе, лови ветку гераниума. Вообрази, что я дама твоего сердца».
«Наш гость уходит. Он хочет с тобой проститься».
«Будто. В таком случае дай мою ветку ему».
О чем не рассуждая, но странной тяжестью на сердце. Помню, как вдруг меня поразил сильный, знакомый, но в Германии редкий запах. Я остановился и увидел возле дороги небольшую грядку конопли. Ее степной запах мгновенно напомнил мне родину и возбудил в душе страстную тоску по ней. Мне захотелось дышать русским воздухом, ходить по русской земле. Что я здесь делаю? Зачем таскаюсь я в чужой стороне, между чужими? Домой я пришел совсем в другом настроении, чем накануне. И все же я снова начал думать об Асе. Мне вдруг пришло в голову, что Гагин в течение разговора намекнул мне на какие-то затруднения, препятствующие его возвращению в Россию. Полно! Сестра ли она его? Впервые подумалось мне. На следующее утро я опять был у Гагиных.
Нет. Нет, не дается мне этот дуб, который уже раз начинаю.
Я не мешаю вам работать?
Нет, ну что вы, напротив. Вы мне хорошие советы даете. И мне очень нравится с вами беседовать, говорить.
Знаете, я ночью и утром много размышлял о России. Может, поэтому гляжу сейчас на Асю, и она мне кажется совершенно русской девушкой. Сидит у оконца в стареньком платьице, волосы на прямой пробор, и шьет на пяльцах тихо и скромно. Точно она весь свой век ничем другим не занималась.
Эх, ничего у меня не получается, только бумагу изморал. Прилягу-ка я рядом с вами на травку, да поговорим без помех.
Прошли целые две недели. Я каждый день посещал Гагиных. Ася словно избегала меня, но уже не позволяла себе ни одной из тех шалостей, которые так удивили меня в первые два дня нашего знакомства. Она казалась втайне огорченной и смущенной. Я с любопытством наблюдал за ней. Она довольно хорошо говорила по-французски и по-немецки. Но по всему было заметно, что она с детства не была в женских руках. И воспитание получило странное, необычное, не имевшее ничего общего с воспитанием самого Гагина. От него так и веяло мягким, полуизнеженным великорусским дворянином, а она не походила на барышню. Во всех ее движениях было что-то неспокойное. Этот дичок был недавно привит. Это вино еще не бродило. В одном только я более и более убеждался, а именно в том, что она не сестра Гагина. Он обходился с ней не по-братски, слишком ласково, слишком снисходительно, и в то же время несколько принужденно. Странный случай подтвердил мои подозрения. Однажды вечером, придя к Гагиным неожиданно и не застав их дома, уже возвращаясь, я вдруг услышал из беседки их голоса.
Нет, я никого не хочу любить, кроме тебя. Нет, Нет, одного тебя я хочу любить и навсегда.
Полно, Ася, полно, успокойся. Ну, ты же знаешь, я тебе верю.
Тебя одного.
Полно, Ася, полно.
Что за чувствительное объяснение? Я спал дурно. А на другое утро встал рано, привязал походную котомку за спину и, объявив своей хозяйке, чтобы она не ждала меня к ночи, отправился пешком в горы вверх по течению реки. Я не отдавал себе отчета, что во мне происходило. Одно чувство мне было ясно. Нежелание видеться с Гагинами. Я уверял себя, что единственной причиной моего внезапного нерасположения к ним была досада на их лукавство. Кто их принуждал выдавать себя за родственников? Что за охота была меня морочить? Я пришел домой к концу третьего дня. Дома меня ждала записка от Гагина, приглашавшая прийти к ним сразу по возвращении. Я с неудовольствием прочел эту записку, но на другой же день отправился к Гагиным.
Ну, наконец-то! Ну, как же вы могли так внезапно исчезнуть, ни словом не предупредив нас? Нехорошо, нехорошо. Ася! Ася! Смотри, кто пришел!
Кто? А!
Здравствуйте, Ася.
Сумасшедшая. Извините ее, ради бога.
Пустяки.
Ну-с, каковы же ваши впечатления от путешествия? Я жажду подробностей.
Впечатления самые прекрасные. Что ж до подробностей, то как-нибудь другой раз. У меня дома спешная работа.
Я не стану вас задерживать, работа есть работа. Но, если позволите, я провожу вас до реки.
По пути мы перекинулись несколькими словами и надолго замолчали. Подойдя к Рейну, мы присели на скамью, чтобы полюбоваться красивым видом, открывавшимся оттуда, и здесь между нами произошел замечательный разговор.
Скажите, каково вы мнение об Асе? Не правда ли она должна казаться вам немного странной?
Неожиданный вопрос. Ну, да, конечно, некоторые странности.
Ее надо хорошенько узнать, чтобы о ней судить. У нее сердце очень доброе, только голова бедовая. Если бы вы знали ее историю.
Ее историю? Разве она не ваша?
Уж не думаете ли вы, что она не сестра мне? Нет, она точно мне сестра. Она дочь моего отца. Выслушайте меня. Я чувствую к вам доверие и расскажу вам все. Отец мой был человек весьма добрый, умный, образованный и несчастливый. Судьба обошла с ним не хуже, чем со многими. Но он и первого удара не вынес. Он женился рано, по любви, но очень скоро жена его, моя мать, умерла. Я остался после нее 6 месяцев. Отец увез меня в деревню, и целых 12 лет я жил там, не выезжая никуда. Но потом мой дядя, живший в Петербурге, уговорил отца отдать меня в юнкерскую школу, из которой я поступил в гвардейский полк. Каждый год я приезжал к отцу на несколько недель, и в одно из моих посещений я в первый раз увидел у нас в доме худенькую черноглазую девочку лет 10, Асю. Отец сказал, что она сирота и взята им на прокормление. Он именно так выразился. Но 3 года спустя, перед смертью, признался мне, что это его дочь, моя сестра, и завещал мне заботиться о ней. Камердинер Яков рассказал мне, что Ася была дочерью отца и бывшей горничной моей матери, Татьяны. Отец сошелся с ней через 10 лет после смерти матери и хотел даже жениться на ней, но она не согласилась, что, мол, я за жена, какая я барыня. После смерти Татьяны отец взял Асю к себе в дом. Ася скоро поняла, что она главное лицо в доме, что барин ее отец. Но она также скоро поняла и свое ложное положение. Самолюбие развилось в ней сильно, недоверчивость тоже. Простота исчезла. Она хотела... Потом она не раз признавалась мне в этом. Заставить целый мир забыть о ее происхождении. Она и стыдилась своей матери, и стыдилась своего стыда, и гордилась ею. Но разве она виновата? Неправильно начатая жизнь и слагалась неправильно. Но сердце в ней не испортилось, ум уцелел. И вот я, 20-летний малый, очутился с 13-летней девочкой на руках. Вначале при одном звуке моего голоса ее била лихорадка. Потом из-под валь она понемногу привыкла ко мне. А когда убедилась, что я точно признаю ее за сестру и полюбил ее как сестру, она страстно ко мне привязалась. У ней ни одно чувство не бывает в половину. Я увез ее в Петербург, поместил в один из лучших пансионов. А когда ей минуло 17, и оставаться в пансионе было невозможно, я вышел в отставку, и вот мы с Асей здесь, на берегах Рейна. Вы улыбаетесь.
Я улыбаюсь своим мыслям.
Да, все бы хорошо. Но с нею мне беда. Порох она настоящий. До сих пор ей никто не нравился. Но беда, если она кого полюбит. Я иногда не знаю, как мне с ней быть. На днях что вздумала? Начала вдруг уверять, что она одного меня любит. И век будет меня одного любить. И при этом так расплакалась.
Так вот оно что.
Что? Что вы говорите?
Да нет, это я своим мыслям. А скажите-ка мне, раз у нас дело пошло на откровенность, неужели в самом деле ей до сих пор никто не нравился? В Петербурге видал же она молодых людей.
Они-то ей не нравились вовсе.
Нет. Асе нужен герой, необыкновенный человек или живописный пастух в горном ущелье. Впрочем, я заболтался с вами, задержал вас. Вам нужно идти.
Послушайте, мне расхотелось идти домой. Пойдемте к вам.
А как же спешная работа?
Я ничего не ответил, а Гагин не переспрашивал. Ася встретила нас на самом пороге дома. Я снова ожидал смеха, но она вышла к нам бледная, молчаливая, с потупленными глазами. Я протянул ей руку и крепко пожал ее холодные пальчики. Теперь я многое понимал в ней, что прежде сбивало меня с толку. Гагин начал копаться в рисунках, а я предложил Асе погулять со мной по винограднику. Она согласилась с веселой и почти покорной готовностью. Мы спустились до половины горы и присели на широкую плиту.
Не скучно вам было без нас?
А вам без меня было скучно?
Да. Хорошо в горах. Они высокие, выше облаков. Вы рассказывали брату, но я уходила.
Больно же вам было уходить.
Я уходила, потому что... А теперь вот не уйду. Вы сегодня были сердиты.
Я?
Вы.
А чего же, помилуйте?
Не знаю, но вы были сердиты и ушли сердитыми. Мне было очень досадно, что вы так ушли. Я рада, что вы вернулись.
И я рад, что вернулся.
Я умею отгадывать. Бывало, я по одному папашиному кашлю из другой комнаты узнавала, доволен ли он мной или нет.
Вы любили вашего батюшку?
Смотрите, пароход плывет. Ну что же вы не рассказываете?
А чего вы рассмеялись, когда увидели меня?
Сама не знаю. Иногда мне хочется плакать, а я смеюсь. Вы не должны судить меня, потому что я делаю. А, кстати, что это за сказка Лорелея? Ведь это ее скала виднеется. Говорят, она топила всех, а как полюбила, сама бросилась в воду. Мне нравится эта сказка. Фрау Луиза мне всякие сказки рассказывает. А знаете, у фрау Луизы есть черный кот с желтыми глазами. Ах, мне хорошо. Смотрите, богомольцы идут с крестами и хоругвями. Вот бы пойти с ними.
Разве вы так набожны?
Пойти куда-нибудь далеко, за молитву, на трудный подвиг. А то дни уходят, жизнь уйдет. А что мы сделали?
Вы честолюбивы. Вы хотите прожить недаром, след за собой оставить.
А разве это невозможно?
Попытайтесь.
Скажите, а вам очень нравилась та дама? Ну, та. Вы помните, брат пил ее здоровье в развалине на второй день нашего знакомства?
Ваш брат шутил. Мне ни одна дама не нравилась. По крайней мере, теперь ни одна не нравится.
А что вам нравится в женщинах?
Какой странный вопрос.
Извините, я не должна была делать вам такой вопрос, не правда ли? Я привыкла болтать все, что в голову входит. Оттого-то я и боюсь говорить.
Говорите, ради бога. Не бойтесь. Я так рад, что вы наконец... Перестаете меня дичиться.
Ну, рассказывайте же. Рассказывайте или прочтите что-нибудь, как помните, вы читали из Онегина, где нынче крест и тень ветвей над бедной матерью моей.
У Пушкина над бедной нянею моей.
Я хотела бы быть Татьяной. Ну, так рассказывайте же.
О чем рассказывать? Вы посмотрите, как хорошо. Все сияет вокруг нас. Внизу, над нами. Небо, земля, вода. Кажется, сам воздух насыщен блеском. Хорошо.
Да, хорошо. Если бы мы с вами были птицы, как бы мы взвились, как полетели, так бы и утонули в этой синеве. Но мы не птицы.
крылья могут у нас вырасти.
Как же?
Поживите, узнаете. Есть чувства, которые поднимают нас от земли. Не беспокойтесь, у вас будут крылья.
А у вас были?
Как вам сказать? Кажется, до сих пор я еще не летал.
Умеете ли вы вальсировать?
Да.
Тогда давайте повальсируем. Мы вообразим, что мы летаем, что у нас выросли крылья.
На следующий день Гагиным, я не спрашивал себя, влюблен ли я Васю, но я много размышлял о ней, радовался неожиданному нашему сближению. Ася покраснела, когда я вошел в комнату. Я заметил, что она опять принарядилась, но выражение ее лица не шло к наряду. Оно было печально. Я подсел к Асе. Медленно обратились ко мне ее темные глаза. Вы сегодня не такая, как вчера.
Нет, не такая. Но это ничего. И нехорошо спала. Всю ночь думала.
О чем?
Я о многом думала. Это у меня привычка с детства, еще с того времени, когда я жила с матушкой. Я думала, отчего это никто не может знать, что с ним будет. А иногда и видишь беду, да спастись нельзя. И отчего нельзя сказать всей правды? Потом я думала, что я ничего не знаю. Меня перевоспитывать надо. Я очень дурно воспитана. Я не умею играть на фортепиано. Не умею рисовать. Я даже шью плохо. У меня нет никаких способностей. Со мной должно быть очень скучно.
Вы несправедливы к себе. Вы много читали. Вы образованы, с вашим умом.
А я умна? Я сама не знаю иногда, что у меня в голове. Я иногда самой себя боюсь, ей-богу. Вам ведь не скучно со мной?
Помилуйте.
Ну, спасибо. Послушайте, если бы я умерла, вам было бы жаль меня?
Что у вас за мысли сегодня?
И иногда кажется, что все вокруг прощается со мною. Умереть лучше, чем жить так. Ах, не глядите так на меня, я право не притворяюсь. А то я вас опять бояться буду.
Разве вы меня боялись?
Меня мучает мысль, что вы считаете меня легкомысленной. Вы вперед всегда верьте тому, что я вам говорить буду. Только и вы будьте со мной откровенны. А я вам всегда буду говорить правду. Даю вам честное слово. Помните, вы вчера говорили о крыльях? Крылья у меня выросли. Лететь некуда.
Помилуйте, перед вами все пути открыты.
Вы сегодня дурного мнения обо мне.
Я? Дурного мнения о вас?
Что это вы сегодня как в воду опущены? Хотите, я сыграю вам вальс?
Нет, нет. Сегодня ни за что.
Что с тобой, Ася?
Ни за что.
Неужели она меня любит? Спрашивал я себя вечером, подходя к Рейну, и на другой день, который, как и прежний, провел у Гагиных, но Асю видел только мельком. У нее болела голова, и она лишь на минутку сошла вниз, с повязанным лбом, худенькая, с почти закрытыми глазами. Мне было скучно и пусто без нее. Я долго не хотел уходить и ушел, так и не увидев ее более. А на другой день, через посланного, мне передали от нее записку. «Я непременно должна вас видеть», — писала Ася. «Я сделала большую неосторожность. Придите к фрау Луизе в 4 часа. Придите ради Бога, вы все узнаете». Несколько раз я перечитал записку Аси. Сердце у меня сильно билось. Я посмотрел на часы, и 12 еще не было. Дверь отворилась, вошел Гагин.
Здравствуйте. Извините меня.
Что с вами?
4-го дня я удивил вас своим рассказом. Сегодня удивлю еще более. С другим я, вероятно, не решился бы так прямо. Но вы благородный человек, вы мне друг, не так ли? Послушайте. Моя сестра Ася в вас влюблена.
Да вы ошибаетесь.
Нет, не ошибаюсь. Она сама мне вчера призналась. Вы очень милый молодой человек. Но почему она вас так полюбила, этого я, признаюсь, не понимаю. Она говорит, что привязалась к вам с первого взгляда, а она воображает, что вы ее презираете, спрашивала меня, не рассказал ли я вам ее историю. Я, разумеется, сказал нет, но чуткость ее просто страшна. Она желает одного – уехать тотчас. Я и сам думаю, что нам лучше уехать, и я сегодня же увез бы ее. Но меня остановила мысль, может быть, а что, если моя сестра вам нравится? Ну, я вот и решился. При том же, я сам кое-что заметил. Я решился спросить вас. Извините меня, пожалуйста. Я не привык к таким передрягам.
Вы хотите знать, нравится ли мне ваша сестра? Да, она мне нравится.
Но ведь вы не женитесь на ней.
Как вы хотите, чтобы я отвечал на этот вопрос? Судите сами. Могу ли я теперь...
Извините, вопрос мой верх неприличия, но с огнем шутить нельзя. Вы не знаете Асю. Она в состоянии за ним ночь убежать, свидание вам назначить.
другая умела бы все скрыть и выждать, но не она.
Да, вы правы. Час тому назад я получил от вашей сестры записку. Вот она. Гагин взял записку, быстро пробежал ее и уронил руки на колени. Во избежание беды мы решили, что я должен пойти на свидание и честно объясниться с Асей. Гагин обязался сидеть дома и не подать вида, что знает о записке. А вечером мы положили встретиться. Время свидания приближалось. Голова у меня шла кругом. Еще четвертого дня в лодке, уносимой волнами, не томился ли я жаждой счастья? Оно стало возможным, а я колебался, отталкивал его прочь. Чувства долго боролись во мне. Но, признаюсь, сама Ася с ее огненной головой, с ее прошедшим, ее воспитанием пугала меня. Я не могу на ней жениться, решил я наконец. Она не узнает, что я полюбил ее.
Входите, вас ждут.
Это вы, фрау Луиза?
Я, мой прекрасный молодой человек. Вот в эту дверь.
В небольшой комнатке, куда я вошел, было довольно темно, и я не тотчас увидел Асю. Закутанная в длинную шаль, она сидела на стуле возле окна, отвернув и почти спрятав голову, как испуганная птичка. Она дышала быстро и вся дрожала. Мне стало несказанно жаль ее. Ася.
Я желала. Я хотела. Нет, не могу.
Ася. Она медленно подняла на меня глаза. О, взгляд женщины, которая полюбила. Кто тебя пишет? Они молили эти глаза. Они доверялись, вопрошали, отдавались. Я не мог противиться их обаянию. Тонкий огонь пробежал по мне жгучими иглами. Я нагнулся и приник к ее руке. Послышался трепетный звук, похожий на прерывистый вздох, и я почувствовал на моих волосах прикосновение слабой, как лист, дрожащей руки. Я поднял голову и увидел ее лицо. Как оно вдруг преобразилось! Выражение страха исчезло с него. Взор ушел куда-то далеко и увлекал меня за собою. Губы слегка раскрылись, лоб побледнел, как мрамор, и кудри отодвинулись назад, как будто ветер их откинул. Я забыл все. Я потянул ее к себе. Покорно повиновалась ее рука, все тело повлеклось за рукою, шаль покатилась с плеч, и голова ее тихо легла мне на грудь, легла под мои загоревшиеся губы.
Ваша.
Уже руки мои скользнули вокруг ее стана, но вдруг воспоминание о Гагине, как молния, меня озарило. Что мы делаем?
Что?
Ваш брат, ведь он все знает. Ваш брат все знает. Я должен был все ему сказать.
Должны?
Да, да. И в этом вы одни виноваты. Вы одни. Зачем вы сами выдали вашу тайну? Он сегодня был у меня и передал мне ваш разговор с ним. Теперь все пропало. Все, все.
Я не звала брата. Он пришел сам.
Посмотрите же, что вы наделали. Теперь вы хотите уехать.
Да. Я должна уехать. Я попросила вас сюда для того только, чтобы проститься с вами.
И вы думаете, мне легко будет с вами проститься?
Зачем же вы сказали брату?
Я не мог поступить иначе. Если бы вы сами не выдали себя.
Я не хотела. Очень плакала, заперлась в моей комнате. Я не знала, что у моей хозяйки был другой ключ.
Это невинное извинение в ее устах в такую минуту меня чуть не рассердило. А позднее не мог вспомнить его без умиления, бедное, чистое, искреннее дитя. Лицо ее быстро краснело. Ей я это чувствовал. И стыдно становилось, и страшно. Но я уже не мог остановиться. Я ходил по комнате и говорил, как в лихорадке. Теперь все кончено, все. Теперь нам должно расстаться. Вы не дали развиться чувству, которое начинало созревать. Вы сами разорвали нашу связь. Вы не имели ко мне доверия. Вы усомнились во мне. Ася, пожалуйста, ради Бога, я умоляю вас, перестаньте. Ах, куда же вы... Величайшему моему изумлению. Она вдруг вскочила с быстротой молнии, бросилась к двери и исчезла. Когда несколько минут спустя фрау Луиза вошла в комнату, я все еще стоял на самой середине ее, уж точно как громом пораженный. Я не мог понять, как могло это свидание так быстро, так глупо кончиться, когда я и сотой доли не сказал того, что хотел, что должен был ей сказать, когда я еще сам не знал, чем оно могло разрешиться.
Фрейлин ушла?
Я посмотрел на нее, как дурак, и вышел вон. Досада, досада, бешеная досада грызла меня. Как у меня достало духу оттолкнуть ее, даже упрекнуть ее. А теперь ее образ преследовал меня. «Ваша!» — слышался мне ее шепот. «Я поступил по совести», — уверял я себя. «Неправда! Разве я хотел такой развязки? Разве я в состоянии с ней расстаться? Безумец, безумец!» — повторял я с озлоблением. Гагин встретил меня у калитки.
Вы видели сестру?
Разве ее нет дома?
Нет.
Я расстался с ней час назад. Я был уверен, что она вернулась домой.
Подождем. Впрочем, нет. Пойдемте искать ее. Так быстро темнеет.
Идемте.
О чем вы с ней говорили?
Я виделся с ней всего 5 минут. Я говорил с ней, как было условлено.
Знаете что? Лучше нам разойтись. Этак мы скорее на нее наткнуться можем. Во всяком случае, приходите сюда через час.
Я бросился в город. Быстро обошел я все улицы. Заглянул даже в окна фрау Луизы. Вернулся к Рейну и побежал по берегу. Изредка попадались мне женские фигуры. Но Аси нигде не было видно. Уже не досада меня грызла. Тайный страх терзал меня. И ни один страх я чувствовал. Нет, я чувствовал раскаяние. Сожаление самое жгучее. Любовь, да, самую нежную любовь. Я звал Асю посреди надвигающейся ночной тьмы, сперва в полголоса, потом все громче и громче. Я повторял 100 раз, что люблю ее. Я клялся никогда с ней не расставаться. Я бы дал все на свете, чтобы опять держать ее холодную руку, опять слышать ее тихий голос. Она была так близка. Она пришла ко мне с полной решимостью, в полной невинности сердца и чувств. Она принесла мне свою нетронутую молодость. И я не прижал ее к своей груди. Я лишил себя блаженства увидеть, как ее милое лицо расцвело бы радостью и тишиною восторга. Эта мысль меня сводила с ума. Сбегая по тропинке виноградника, я увидел свет в комнате Аси. Это меня несколько успокоило. Дверь была закрыта, и я постучал в окно. Гагин? Это вы? Вы нашли ее?
Она вернулась. Она в своей комнате и раздевается. Все в порядке.
Слава Богу. Теперь все прекрасно. Но вы знаете, мы должны еще поговорить.
Завтра. Завтра поговорим. А теперь прощайте.
До завтра. Завтра все будет решено.
Прощайте.
Если бы знать, что у счастья нет завтрашнего дня. У него нет и вчерашнего. Оно не помнит прошедшего, не думает о будущем. У него есть только настоящее. И то не день, а мгновение. Когда на другой день я стал подходить к знакомому домику, я увидел, все окна в нем были растворены, и дверь раскрыта тоже. Служанка передала мне письмо от Гагина.
Извините меня и не сердитесь за внезапный отъезд. Я уверен, вы одобрите мое решение. Есть предрассудки, которые я уважаю. Я понимаю, что вам нельзя жениться на Асе. Она мне все рассказала. Для ее спокойствия я должен был уступить ее повторенным, усиленным просьбам. Сожалею, что наше знакомство так скоро прекратилось. Дружески жму вашу руку. Прошу вас, не ищите нас.
Какие предрассудки? Что за вздор? Кто дал право похитить ее у меня? Нет. Принять этот удар, примириться с такой развязкой было невозможно. Я узнал от хозяйки, что Гагины в 6:00 утра сели на пароход. В конторе мне сказали, что они взяли билеты до Кёльна. Я побежал домой, чтобы тотчас уложить вещи и плыть вслед за ними. Около дома фрау Луизы меня окликнули.
Молодой человек, подойдите. У меня кое-что для вас есть.
Что?
По-настоящему я должна бы была отдать вам эту записку только в случае, если бы вы зашли ко мне сами. Но вы такой прекрасный молодой человек. Возьмите.
Это была записка от Аси. На крошечном клочке бумаги было торопливо начертано карандашом.
Прощайте, мы не увидимся более. Не из гордости я уезжаю, нет. Мне нельзя иначе. Вчера, когда я плакала перед вами, если бы вы мне сказали одно слово, одно только слово, я бы осталась. Вы его не сказали. Видно, так лучше. Прощайте навсегда.
Со слезами повторял накануне. Я расточал его на ветер, но я не сказал его ей. Я не сказал ей, что люблю ее. Ехал в Кёльн. Там я напал на след Гагиных, узнал, что они поехали в Лондон. Я опустился вслед за ними, но в Лондоне все мои розыски остались тщетными. Я не увидел их более. Я не увидел Аси. Я даже не знаю, жива ли она. Ася навсегда осталась в моей памяти той юной девочкой, какой я знал лучшую пору моей жизни, какой я видел ее в последний раз, наклоненной на спинку низкого деревянного стула. Впрочем, я должен сознаться, что не слишком долго грустил по ней. Я был тогда молод, и будущее... Это короткое, быстрое будущее казалось мне беспредельным. Разве не может повториться то, что было, думал я, еще лучше, еще прекрасней? Я знавал других женщин, но нет. Чувство, возбужденное во мне Асей, то жгучее, нежное, глубокое чувство, уже не повторилось. Нет, ни одни глаза не заменили мне тех, когда-то с любовью устремленных на меня глаз, ни на чье сердце, припавшее к моей груди, не отвечало мое сердце таким радостным и сладким замиранием. Осужденный на одиночество бессемейного бобыля, доживаю я скучные годы, но я храню как святыню ее записочки и высохший цветок гераниума, тот самый цветок, который она некогда бросила мне из окна. Он до сих пор издает слабый запах. А рука мне, давшая его, та рука, которую мне только раз пришлось прижать к губам моим, быть может, давно уже тлеет в могиле. И я сам. Что осталось со мною? Что осталось от меня? От тех блаженных и тревожных дней? Что осталось?
Слушали радиопостановку по повести Ивана Сергеевича Тургенева «Ася». Роли исполняли народные артисты России Станислав Ланграф, Борис Соколов, заслуженная артистка России Татьяна Тарасова и Анна Наталушко. Запись 1993 года.